А мы так попытаемся только разобрать один из самых сложных вопросов. Это христианский взгляд на страдания. И вот всегда у человечества возникал вопрос на смысл страданий, на смысл болезни и даже самой смерти. И на строчку Священного Писания Библия попыталась ответить на этот вопрос, и до конца ответа на этот вопрос не было. Вы слышали, это история с праведным Иовом, когда теряет в один день сначала все имущество, в другой день теряет дом, в другой день теряет 7 сыновей и 3 дочерей, и в конце концов сам покрывается проказой с головы до пят. Так что говорит нам Писание, что черпал обломком глиняного горшка, состыбал себя струпья. И жена говорила: похули Бога. То есть фактически призывала его совершить какое-то действие, какую-то хулу на Бога, толкала его к самоубийству. И что он ей говорит? Праведный Иов, ты говоришь, как одна из безумных дочерей мира сего. Мы, благая от Бога, приняли зло или не нестерпим. Нагим я вышел из чрева матери моей, нагим и отыду. Бог дал, и Бог и взял. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. И потом, одна из самых больших книг Священного Писания, книга Иова, 45 глав. Сама история, она укладывается в первые 2 главы и в последние 2 главы. А на протяжении всех последующих глав идет попытка осмыслить смысл страданий праведника. И друзья один за другим приходят и говорят: может быть, ты сделал это? Нет. Может быть, ты сделал это? Нет. И говорит: вдова не ушла от меня неутешенной. Я не осквернил брачного ложа жены моей. Я не взял чужого. И он уже в скорби, в отчаянии взывает к Богу: Господи, а почему? За что? И самое интересное, если мы начнем, когда-нибудь сами почитаете последние главы этой книги, то мы увидим, что Бог Иову не дает прямого ответа. Он ему задает ряд вопросов. Ты создал море, ты создал солнце, ты создал бегемота, ты создал павлина, ты создал... И начинает задавать ему вопросы, подводя его к тому, что наши мысли отстоят от мыслей Божьих, как небо отстоит от земли. И в этом вопросе, в вопросе полемики с Иовом, Бог не отвечает ему, зачем были эти страдания. Самое главное, чем заканчивается жизнь праведного Иова. Слава Богу, что ветхозаветные праведники жили долго, и у него была возможность, Господь в Священном Писании нам говорит, если вы потом посмотрите поточнее цифры, о которых говорится в этой богодохновенной книги, что ровно в два раза умножилось его богатство. Если до этого он имел 7 тысяч мелкого скота, у него стало 14 тысяч. Если у него было 4 тысячи верблюдов, то стало 6. Было 500 пар волос, стало 1000. Было 500 ослиц, стало 1000. А сыновей и дочерей, сколько он потерял, столько же и стало. За это время, он после этого жил еще 140 лет, и у него родилось 7 сыновей и 3 дочери. И здесь есть иносказание в этой притче, что Бог не умножил души, которые он потерял. Произошло их воскресение. А то, что у него умножилось богатство в 2 раза, это те райские обители, о которых апостол Павел сказал, ухо то не слышало, глаз то не видел. И даже на сердце человека не приходило, что уготовил Бог любящим его. То есть он получил больше, чем потерял, так сказать. А те души, которые он потерял, они только вернулись у праведного Иова. И ответ на страдания праведника, на смысл страданий, конечно, нам уже приоткрывает Священное Писание, приоткрывает жизнь самого Спасителя. Новозаветная история нам уже приоткрывает нечто на это. И то тоже она полна парадоксальностей. Дело в том, что мы помним притчу о слепорожденном человеке. Подходят к нему некоторые люди, Христос Спаситель, и говорят: Господи, а скажи нам, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? И Господь говорит: не согрешил ни он, ни родители его, но чтобы на нем явились дела Божии. Когда это взгляд на страдания, взгляд на скорби, беды, у многих и ветхозаветная философия, и ветхозаветная религия, и многие созвучные с ними воспринимали совершенно правильно, воспринимали совершенно адекватно о том, что преступление закона, преступление этики, преступление нравственности, уклонение от нормы естественной жизни, даже просто физического этого мира, нарушение законов этого мира, не только видимого, но и мира нравственного, приходит к страданию, приводит к болезням, скорбям и прочее. Это понимали люди Ветхого Завета. И задают этот вопрос совершенно правильный. Кто согрешил? И Господь возводит на новую ступень понимания. А никто не согрешил. Ни он, ни родители его. Но чтобы явились на нем дела Божии. Когда Марфа и Мария говорят о том, что друг Лазарь болен, и он дожидается момента, он не идет его исцелить, когда он был еще болен. Он медлит, дожидается, когда он умирает, и идет воскрешает праведного Лазаря. И возводит человеческую мысль на то, что для Бога безразлично, сколько человек живет. Для него имеет значение, чем и как человек кончит. Не важно средства, какие использует человек, а важна конечная цель, благодаря которой Бог приводит человека ко спасению. Ими же, вести судьбами, в чине отпевания, когда вы будете совершать это великое таинство, когда вы будете сопричастны скорби этих людей, и единственное, что вы сможете их утешить и сказать, логически, по-человечески, вы им вряд ли что-то сможете объяснить, потому что в этот момент, вам надо будет порой просто рядом с человеком постоять, поддержать его за руку или обнять его за плечо, потому что в этот момент очень сложно что-либо логически, математически объяснить человеку. И вот эти слова в чине отпевания, глубиною мудрости человеколюбна вся строей и полезная всем подавая. Мы должны настраиваться сами на это, что наши мысли отстоят от мыслей Божьих, как небо отстоит от земли. И однажды такой вопрос задали одному Аве, когда его ученик находился в городе и вдруг увидел пышную процессию, которую хоронили знаменитого в этом городе богача, как бы мы сейчас сказали, нового русского. И хоронили всем известного молитвенника в этом городе. За ним шло 10 человек, затем шло сотни людей. С пышностью, с благолепием был похоронен этот нечестивец. И вдруг совершенно сходные, совершенно маленькие и невыразительные похороны праведника. И тогда он приходит и задает вопрос своему Ави, объясни мне, а почему так? И тогда Ава говорит, ты знаешь, я когда-то читал у Иоанна Златоуста, который сказал, что в мире нет ни одного грешника, который бы за своей душой не имел какого-либо доброго дела, будь такое оказано своей семье, своим друзьям, своим сослуживцам и прочее, так сказать. И нет ни одного праведника, который в этом мире в чем-нибудь не оступился, ибо Писание говорит, что и праведник седьмижды на день падает. Так вот, говорит он, дорогой мой, Бог в этом мире грешникам по своему правосудию за их маленькое добро все дает им в этой жизни по своей справедливости. Праведники, чтобы они пошли в мир иной очищенными, как золото в горниле, чтобы они пошли очищенными от этих своих неправости, которые по своей немощи, по своей человеческой немощной природе совершили. Бог в этой жизни наказывает их, чтобы там помиловать. И многие святые молились о том, Господи, накажи в этой жизни, только в той помилуй. И когда мы говорим, где же эта социальная несправедливость, почему мы не видим сейчас, реально здесь, наказание одних, тех, которых бы, казалось бы, сейчас надо было наказать, и наоборот, награды другим. Дело в том, что само Писание нам об этом говорит. Помните, когда ученики подошли к Христу Спасителю и говорят Ему, «Господи, а недоброе ли семя Ты сеял на поле, а там выросли тернии? Пошли нас, и мы выберем тернии». И тогда Господь говорит, «Нет, подождите, оставьте расти обое до жатвы. А во время жатвы я скажу жателям своим, соберите пшеницу в житницу мою, а плевелы сожгите огнем неугасимым». Поэтому мы сейчас не видим реально здесь ни полного воздаяния, и неполного суда, которую и нас будут спрашивать, а где ваш Бог, куда он смотрел, где справедливость, почему я хоронил однодневного ребенка, однодневного, хоронил 22-летних, то есть 15-летних, пошла в аквапарк, 13-летний ребенок утонул, единственная дочка утонула в бассейне 1,5 метра глубины. Меня чуть ли не за грудки брала безумная мать, неверующая, требуя объяснения, где справедливость вашего Бога. Есть еще один пример, который несколько нам приоткрывает о том, что это непостижимые судьбы промысла Божия. Однажды человек, так же, как и мы с вами сейчас, задался вопросом, ну откуда все это, почему такая несправедливость, где ваш праведный Бог? Задал такой человек вопрос самому себе и тем людям, с которыми он обращался. И ему было показано: иди, сын человеческий, и смотри, дела людские и дела Божии. Он отправился по пустыне, приходит к одному оазису, источнику, пьет воду из этого источника и увидел на дереве ветвистом, увидел какие-то плоды, может быть финики, может быть еще инжир, влазит на это дерево, срывает плоды, ест на ветке и вдруг видит, что к этому источнику подъехал всадник на коне, быстро спешился, подбежал к источнику, напился воды из этого источника, вскочил на коня и поехал. И вдруг он увидел, что когда он садился на коня, он обронил большой предмет. Скорее всего, что это был мешок с деньгами. Потом он увидел, спустя какое-то время подъезжает другой всадник. Этот всадник подъехал, напился воды и увидел этот мешок с деньгами. Взял его себе за пазуху и ускакал. Приезжает третий всадник, приходит, пьет воды из этого источника, расположился отдохнуть, и возвращается первый всадник, который потерял этот мешок с деньгами. Он набрасывается на последнего, на третьего и спрашивает: я был здесь, это пустыня, я мог потерять только здесь, отдай мне мои деньги. Он говорит: поверь ему, брат, я не брал твоих денег, я приехал здесь и еду в свою страну, напился воды, отдай мне мои деньги. У них завязалась брань, завязалась потасовка, и в конце концов первый всадник убивает невинного, раздевает его, смотрит, что у него под седлом, и в ужасе, в шоке, смотрит, что никакого мешка нету. Он плачет здесь на месте, что он убил безвинного человека, и уезжает. И тогда этот боголюбец, который сидит на дереве, вдруг мысленно обращается к Богу и задает вопрос: а теперь я вообще ничего не понимаю. Один теряет деньги, другой их нечаянно находит, а невинного человека бессмысленно убивают. В чем здесь смысл? Расскажи мне. И слышит внутри себя некоторое откровение от Бога. Первый человек, говорит он, который потерял деньги, он был бедным в своем селе. Потом у него выпал успех. Он начал постепенно богатеть и отдавал под большие проценты пшеницу, деньги в своем селе. И наживался на этих процентах, на горе других людей. И стал богатым. И потом захотел стать каким-то сенатором в каком-то городе и уже хотел за эти деньги подкупить власть, чтобы там уже заниматься своими делами. Ну, как у нас сейчас эти выборы, там 5-10, сами знаете. Вот. И у него был один должник. Вернее, много было должников, но среди них был тот, кто нашел эти деньги. Потому что на утро должны были взять и его дом, и его жену, и его детей до тех пор, пока он не расплатится за свой долг. Это тот, кто нашел его деньги. А тот человек, которого убили, он был верующим человеком. Он был христианином и был боголюбцем, но в свое время он был разбойником. В свое время он убил несколько человек. И когда он пришел к вере, когда он искренне поверил в Христа, его личного покаяния было недостаточно. И он просил у Бога: «Господи, я сам лишил жизни, и я недостоин этой жизни. Сделай так, чтобы я мог искупить мою жизнь через страдания». И Господь послал ему безвинные, казалось бы, страдания с первого взгляда, но это было искупление через страдания его прежней жизни. А тот, кто убил этот крохобор, он движимый чувством убийства и раскаяния, раздает все деньги и уходит в монастырь. И было показано, что мы видим только поверхность происходящих внутри нас и среди нас событий. И поэтому многое в нашей жизни, конечно, для нас не доходит. И есть три креста, которые в жизни несут люди. Это крест разбойника благоразумного, и некоторые святые люди несут крест Христа. Святитель Феофан Затворник Вышинский говорит: в жизни люди, хотят они, не хотят, верят в Бога они, не верят, все люди страдают, вы из этого числа никуда не вырветесь. И святитель Феофан говорит: о горьком состоянии мира что уж и говорить, истый он таков и до конца века таким пребудет. Но как он ни хитри, как ни злопунствуй, не может он пересечь верного течения ревнующих искренно о спасении. Ибо более Господь есть иже в вас, нежели иже в мире. У вас горе за горем? Знаете, что это значит? Что Бог помянул вас. Необычно так думать, но так и есть. И помянул не в гневе, а в милости. Вам видны только лишения и потери. А милость, сокрытая под сим, и всем не видна. Горюйте в меру. Пройдите сердцем обетование нашей светлой веры, и сколько вы почерпнете из нее созерцаний в утешении скорби вашей. И поэтому святитель Феофан Затворник Вышинский говорит: терпеть всем придется, но надо терпеть не просто так, а терпеть ради Бога и со смыслом. А терпеть со смыслом значит терпеть без ропота, а принимать от Бога и горькое, и сладкое, зная, что это врачующая десница Божия. Или за грехи, или тот, кто не принимает крест разбойника безумного, тот, кто так и продолжает коснеть в своем неверии, так и страдает всю жизнь за свои грехи. И Бог здесь ни при чем, потому что если человеку было сказано: этого не делай, и человек продолжает делать в грехах беззаконника, или, например, как есть правила дорожного движения: не выезжать на встречную полосу, не ездить на красный свет. Многие этим злоупотребляют. Он думает, что если крутой, сел, так сказать, на хаммер, так сказать, или на джипенок и полетел. Вот, думает, что все будут расступаться. Нет, он нарвется на такой же хаммер, он нарвется на такой же джипенок. То есть законы, так сказать, они не тобой даны, и не тобой их нарушать. Есть кресты праведников, которые страдают уже не за себя, а, как выразился апостол Павел, восполняясь в страдании Христова в этом мире. Когда вы будете читать строчки Священного Писания, и когда вы обратитесь к одному месту, это послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих, апостол Павел про себя пишет: «Ныне радуюсь в страданиях моих о вас и исполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей за тело Его, которое есть Церковь. Радуюсь в страданиях моих за вас и исполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей за тело Его, которое есть Церковь». Если Церковь – единый организм, то когда люди очень много квасят, то печень воспринимает на себя все злоупотребления человека. Ну, сейчас-то этого нету, а на любой бутылке пишут, так сказать, детям до 18 и беременным женщинам противопоказано, с болезнью печени и почек. Печень берет на себя, в данном случае, мы бы сказали, грехи тела, чтобы очистить само тело, при этом страдает сама. Иоанн Златоуст говорит: «Мне кажется, он сказал великое про апостола Павла, но это не по дерзости, нет, а по сильной любви ко Христу. Он хочет, чтобы эти скорби присвоялись не ему, а Христу. Так он не стыдится и эти страдания приписывать ему, потому что Христос не только умер за нас, но и после смерти готов страдать ради нас». Христос после смерти готов страдать ради нас. Апостол желал и постарался доказать, что Христос и теперь собственным своим телом подвергает себя опасности ради церкви. Это все равно, как если бы какой-нибудь отряд находился в битве под защитой военноначальника, а потом в отсутствии последнего второстепенный военноначальник стал бы принимать на себя направленные против него удары до окончания сражения. А что апостол действительно за него Христа это делал, об этом послушай, как он сам говорит: «Я страдаю за тело его, которое есть церковь его, потому что терплю за него, что должно было терпеть ему». Праведники в этом мире восполняют страдания Христовы, кого-то этим избавляя от этих страданий. Какую силу дает Бог и как важно иметь взгляд на эти страдания, какой? Один из наших поэтов сказал: «В одно окно глядели двое. Один увидел дождь и грязь, другой листвы зеленый вязь, цветы и небо голубое».